Мы оба согласны в том, что все древние жречества имели свои эзотерические доктрины и тайные церемонии. От братства ессеев, отпрыска индусских гимнософоров, несомненно, произошли общины Греции и Рима, как они описаны так называемыми языческими писателями, обосновываясь на них и подражая им по части ритуалов, знаков, рукопожатий, паролей и так далее, развивались средневековые гильдии. Подобно нынешним ливрейным обществам Лондона, остаткам английских ремесленных гильдий, действующие масоны были только гильдией работников с более высокими претензиями. От французского названия «мэсон», производного от «мас», старого нормандского имени существительного, означающего «дом», произошло наше английское «мэйсон», «домостроитель». Как лондонские общества стремились время от времени напоминать посторонним о свободе ливрейных, так же поступали и ремесленные гильдии масонов. Так основатель Ашмоловского музея был освобожден от масонства в Уоррингтоне в Ланкашире, Англии, 16 октября 1646 года. Вступление таких людей, как Элиас Ашмол, в действующее братство мастило путь Великой масонской революции 1717 года, когда умозрительное масонство начало свое существование. Конституции 1723 года и 1738 года, составленные масонским обманщиком Андерсоном, были написаны для заново оперившейся и первой Великой ложи свободных и признанных масонов Англии, из которой сегодня исходят все другие по всему миру. Эти поддельные конституции, написанные Андерсоном, были составлены около того времени, и чтобы всучить свою жалкую чепуху выдуманной истории масонства, он имел наглость заявить, что почти все документы, относящиеся к масонству в Англии, были уничтожены реформаторами в 1717 году, к счастью, в Британском музее. В библиотеке Бодлея и в других общественных учреждениях Риболд, Хьюган и другие нашли достаточно доказательств в виде обязанностей старого действующего масонства, чтобы опровергнуть это заявление. Эти самые писатели, я полагаю, окончательно разрушили прочность двух других документов, навязанных масонству, а именно подложной Кёльнской хартии 1535 года и поддельных вопросов, якобы выписанных Лейландом, антикваром, из рукописи короля Англии Генриха VI. В ней ссылаются на Пифагора, что он основал Великую Ложу в Кротоне и сделал многих масонами, откуда с течением времени эта наука пришла в Англию. Сэр Кристофер Рен, архитектор собора Святого Павла в Лондоне, часто называемый гроссмейстером франкмасонов, был просто мастером или председателем лондонского общества действующих масонов. Если такое сплетение басен могло вплестись в историю великих лож, в ведении которых теперь находятся первые три символические степени, то едва ли следует удивляться, что та же самая судьба выпала на долю почти всех высоких масонских степеней, которые очень метко были названы бессвязной мешаниной противоречивых принципов. Также любопытно отметить, что большинство обществ, которые применяют эти, например, древний и признанный шотландский ритуал, ритуал Авиньона, ордена храма, феслеровский ритуал, Верховный совет императоров Востока и Запада, суверенных принцев-масонов и так далее, почти все являются отпрысками сыновей Игнация Лойолы. Барон Хант, шевалье Рамсей, Чуди, Циннендорф и многие другие, кто основали степени в этих ритуалах, работали по инструкциям генерала и иезуитов. Гнездом, где эти высокие степени вылупились из яиц, причем ни один масонский ритуал не свободен более или менее от их губительного влияния, был иезуитский колледж Клермон в Париже. Этот внебрачный подкидыш франкмасонства, древний и признанный шотландский ритуал, который не признается голубыми ложами, был созданием преимущественно мозгового аппарата иезуита шевалье Рамсе. Он был перенесен в Англию в 1736-38 годах в помощь делу католических стюартов. Ритуал в его нынешнем виде из 33 степеней был переделан в конце XVIII века какой-то полдюжины масонских авантюристов в Чарльстоне, Южная Каролина. Двое из них, портной Перле и преподаватель танцев по имени Лакорн, были подходящими предшественниками для оживления дела впоследствии неким джентльменом по имени Гургас, занимавшимся аристократическим занятием судового клерка на судне, курсирующем между Нью-Йорком и Ливерпулем. Доктор Крусификс, он же Госс, изобретатель каких-то патентованных лекарств, сомнительного характера, управлял этим заведением в Англии. Полномочиями, по которым эти достойные люди действовали, является документ, якобы подписанный Фридрихом Великим 1 мая 1786 года в Берлине. Этим документом была пересмотрена масонская конституция и статус высших степеней древнего и признанного ритуала. Этот документ представлял собою наглую подделку. В противодействие этому обману великие ложи трех глобусов в Берлине выпустили протокол, в котором решительно доказывалось, что вся эта затея фальшива во всех деталях. Заявлениями, подкрепляемыми этим поддельным документом, ложа древнего и признанного ритуала выманила у своих доверчивых братьев в Америке и Европе тысячи долларов к стыду и позору человечества. Современные тамплиеры, на которых вы ссылаетесь в вашем письме, это только сороки в павлиньих перьях. Целью масонских тамплиеров является секторианизация, или вернее христианизация, масонства, братство, которое, как думают, допускает в свои ряды евреев, парсов, магометан, буддистов, в сущности, представителей любой религии, которые принимают доктрину о личном Боге и бессмертии духа. По мнению одной части, если не всех израильтян, принадлежащих к братству в Америке, тамплиеризм – это иезуитизм. Кажется странным, что теперь, когда вера в личного Бога гаснет, и когда даже богословы преобразили свое божество в нечто неописуемое и неопределенное, находятся люди, мешающие принятию возвышенного пантеизма первичных восточников Якова Бема Спинозы. Часто в Великой Ложе и в подчиненных ложах той или другой юрисдикции поют старое словословие с его «Слава Отцу, Сыну и Святому Духу» к возмущению израильтян и свободомыслящих братьев, которые таким образом излишне оскорбляются. Это никогда не могло бы произойти в Индии, где великим светом в ложе могут быть Коран, Зентавеста или одна из вет. Сектантский христианский дух должен быть удален из масонства. Ныне имеются германские великие ложи, которые не допускают посвящению евреев и не принимают израильтян из других стран в ряды своих братьев в пределах своей юрисдикции. Однако французские масоны восстали против этой тирании, и Великий Восток Франции теперь допускает в члены атеистов-материалистов. Вопиющим упреком к провозглашенной всеобъемлемости масонства является тот факт, что французских братьев теперь не признают. Несмотря на свои многочисленные недостатки, а умозрительное масонство только человеческое и поэтому способно ошибаться, нет другого такого учреждения, которое сделало бы так много и еще теперь способно на великие дела в будущем для человеческого, религиозного и политического усовершенствования. В прошлом веке иллюминаты по всей Европе учили «мир хижинам, война дворцам». В прошлом веке Соединенные Штаты Америки были освобождены от тирании Англии в большей мере действиями тайных обществ, чем обычно думают. Вашингтон, Лафайет, Франклин, Джефферсон, Гамильтон были масонами. А в XIX веке именно гроссмейстер Гарибальди, 33, объединил Италию, поступая в соответствии с духом верного братства, масонских или, скорее, карбонарских принципов свободы, равенства, гуманности, независимости, единения, которые годами преподавались братом Иосифом Мазини. Умозрительному масонству предстоит большая работа в своих собственных рядах. Одна из них – признание женщины как сотрудницы мужчины в жизненной борьбе, как это уже сделали венгерские масоны недавно, посвятив графиню Хайдек. Другое важное дело признания – практически братство всего человечества, никому не отказывая по причине цвета кожи, расы, общественного положения или веры. Темнокожий не должен только теоретически считаться братом света. Цветные масоны, которые были должным образом регулярно повышены, стоят в Америке у дверей всех лож, ожидая допущения, но им отказывают. И еще существует Южная Америка, которую нужно привлечь к участию в выполнении долга человеческого. Если масонство будет провозглашено носителем прогрессивной науки и школой чистой религии, то оно всегда будет находиться в авангарде цивилизации, а не в тылу. Если же оно будет только эмпирической попыткой, грубым усилием человечества разрешить некоторые из глубочайших проблем расы и ничего больше, тогда оно должно уступить место более подходящим преемникам, быть может, одному из тех, о которых вы и я знаем, тому, кто, быть может, действовал как подсказчик, стоя рядом с главами ордена в дни его величайших торжеств, шепотом говоря им, как демон шептал в ухо Сократа. Искренне ваш Чарльз Созерен.